Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, мы начинаем программу «Беседы о вечном», и сегодня в нашей студии будет принимать участие настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга протоиерей Николай Малета. Здравствуйте, батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня 23 апреля, и идет вторая неделя по Пасхе, которая называется, которая посвящена апостолу Фоме. Вот мы действительно каждый год вспоминаем эти евангельские события, эту историю, и мне кажется, на сегодняшний момент она для нас, для нашей страны, для каждого человека, она как-то особенно щемяща и особенно важна. Фома неверующий.
Я думаю, что в отношении вот недели Антипасхи, или как еще называется, Фомина неделя, за богослужением этого дня, воскресного дня, первого воскресного дня после Пасхи, действительно читается удивительное евангельское повествование о том, как Господь, воскресший, явился в очередной раз апостолам, уже с ними был вместе и Фома, который незадолго до этого всем рассказам, всем свидетельствам своих друзей, апостолов, так и не поверил. Не поверил не потому, что он такой неверующий был, что он вот веру потерял. Нет, он, вероятнее всего, чисто по характеру, был такой человек, который должен был собственным опытным путем допытаться, как он сказал, не потрогаю, не вложу перст, не пощупаю своими вот пальцами, руками, не буду иметь веры. И когда Господь явился, сказал апостолу, ну, приди, вложи твоя перст, руку вложи в ребра, и не будь неверен, но верен. То есть здесь Господь не упрекает апостола Фому в его неверии. Он его не осуждает. Ну как же так? Гораздо больше Господь говорит таких, можно сказать, не знаю, упрек, не упрек, но тем не менее прозвучало в адрес эммаусских путников. Тоже евангельское чтение, оно читается как рядовое воскресное евангельское чтение, в порядке очередности 11 евангельских воскресных чтений. Вот, как Господь, неужели вы не поверили, Господь говорит пророкам, которые говорили о том, вот они шли такие, задумавшись, печальные, шли апостолы из Иерусалима в Эммаус, и к ним приблизился этот таинственный путник, сам Христос, которого они не узнали. И потом сокрушались, когда Господь им говорит, неужели вы не видите, вы не понимаете того, что было сказано и что совершилось, вот совершилось. И тогда они воскликнули, вот действительно, как мы такие были слепые? Неужели мы не чувствовали, когда вот он говорил, что горело сердце в нас, чувства-то были, но не могли никак понять, что это такое. Поэтому вот что-то, вероятно, вот тем более вспомнить все евангельские события, что происходило, когда Христа повели, взяли под стражу, повели на суд. Что с апостолами случилось? Не только Иуда предал. Все разбежались. Апостол Петр отрекается. Это была страшная трагедия для всех. То есть апостолы не были готовы к такому разрешению, к такому финалу. Неужели вот это все? Есть даже такое, не то что святоотеческое толкование, но какие-то богословские размышления по поводу того, что Иуда, он предал Христа не по причине своего там сребролюбия, хотя основная страсть это двигала им, конечно. Он собирал эти деньги, и Господь сам свидетельствует, потому что он тать, то есть вор, потому что носил ковчежец. Но, вероятнее всего, Иуда хотел, ну, как есть такое мнение, хотя бы быть минимум министром финансов в том правительстве, мировом правительстве, мессии, которое должно, вот-вот раз пришел мессия, мы верим, что это мессия, должно вот-вот водвориться. Господь должен воцариться. Вот был торжественный вход Господень в Иерусалим. И что он видит? то есть его мысли были. Если у него были какие-то средства, то не 30 сребреников эти ему нужны были. Потому что он, впоследствии мы знаем, не сказано, что он терзался, как-то мучился, что расстается с этими 30 сребрениками. Он их взял и бросил в ноги этим первосвященникам и старейшинам Синедриона. Берите. То есть не они ему нужны были. По крайней мере, есть такое богословское мнение, что он хотел Христа вот этим, если его возьмут под стражу, под угрозой страданий и смерти, может быть, вот этот критический момент он скажет, проявит свою божественную силу, свою мощь, как истинный Мессия, и покажет, кто он есть на самом деле, царь и владыка вселенной. Но этого не произошло. Христа распяли. И вот, не имея веры в то, что Господь его простит, Иуда повесился. Он раскаялся. Вот покаяние бесплодное было. Оказывается, покаяния-то мало. Нужна еще вера. Вера в Христа как Спасителя, как у того разбойника. Этого мало. Иуда, а апостол Петр имел эту веру. Он раскаялся, шед вон плакася горько, как сказано, когда он вспоминал, вот слышал это пение, петуха всю жизнь плакал, всю жизнь плакал. Вот это плоды покаяния. Но он поверил, когда Господь его встретил воскресший, говорит: «Симоне, Ионе, любишь ли меня? Господи, ты вся веси, ты веси, яко люблю тебя». То есть вот здесь был другой уровень взаимоотношений ученика и учителя, человека и Бога. Совершенно другой уровень. Поэтому апостол Фома, он, можно сказать, часто его сравнивают. У нас есть прекрасный журнал, который называется «Фома». Это журнал о неверующих, о каких-то сомнениях, о каких-то вопросах веры. Они у каждого человека есть.
Задача этого журнала, да?
Да, да, безусловно, безусловно. Задача очень большая, и, по крайней мере, мне лично нравится. Я много вот встречаю, и ложится на сердце, и какие-то размышления, даже вот каких-то вот идет диалог, спор какой-то, диспут там между верующими и неверующим, и то, и с той, и с другой стороны. Для меня это важно, может быть, еще по той причине, что, с одной стороны, слава Богу, а с другой мне иногда не хватает, чисто даже в каком-то смысле, вот я не был никогда неверующим. Вот я как священник, как верующий человек, теоретически как-то представляю все эти аргументы, скажем, несостоятельные, заблуждения какие-то там и прочие-прочие вещи атеистические. Я их, может быть, как-то рационально-теоретически понимаю, но я не могу понять вот этого состояния, потому что я не был, скажем, в шкуре этого человека. Я, конечно, маловерие, сомнения какие-то, глобальные, слава Богу, такие серьезные и испытания вот в моей жизни были, есть, я думаю, что будут до конца дней моих. Вот я не был неверующим. Поэтому в этом смысле вот какие-то моменты, вот скажем, как тот же, закончим, вот как апостола Фому, Господь ему говорит: давай попробуй, испытай вот опытным путем, проверь, так ли оно на самом деле. То есть, знаете, есть в богословии два таких основных направления богословствования: катафатическое, как положительное богословие, раскрытие положительного содержания учения о Боге, о человеке, о взаимоотношениях между Богом и человеком, и есть апофатическое, то есть то, что мы о Боге ничего не знаем и знать не можем, и если мы говорим, то все это не так. То есть отрицательное богословие. Если мы говорим о Боге, то только с вот этой, с отрицательной частицей «не». Бог не есть то, Бог не есть то, Бог не есть то. А есть еще третий вид, который, к сожалению, вот таким школьным богословам недоступен, но доступен, может, в меру их духовного возраста. Есть духовно-опытный путь. Опытный путь. Теоретические какие-то вещи, богословие, они своего рода как вектор направляющий. Как, скажем, апостолы говорили все Фоме, что вот мы видели Христа воскресшим. Вот направление как дали. То есть ты верь, но иди сам вот этим путем, как по этим указателям. Своего рода топографическая карта, которая какими-то значками, как, или дорожные знаки, которые вот это здесь такой населенный пункт. Направо повернешь, попадешь туда, налево туда, прямо.
Просто тут вся грешная природа апостола Фомы, она сопротивляется этому.
Естественно. В этом его честность, искренность. Он искренне хочет убедиться. Как, скажем, многие ученые, скажем, это своего рода так, если говорить о даже взаимоотношениях науки и религии, то апостол Фома вот такой, может быть, покровитель вот естественно-научного общества нашего, которое стремится вот даже таким тяжелым путем все проверить, как было у того же игумена Никона Воробьева. Вот когда вот в литературе, в книгах, на брошюрах Алексея Ильича Осипова приводится жизнеописание его, как он, пройдя естественные науки, не мог удовлетворить запросы, потребности своего разума и души, философию изучил и прочие вещи, пришел к чему? К стенке. Все, дальше тупик. И он просто вскричал ночью: «Господи, ничего мне от тебя не надо, только если ты есть, откройся мне». И Господь открылся. Если ты дашь хоть какой-то знак, и он услышал такой далекий, отдаленный колокольный звон. Конечно, испугался, подумал, что это все же помутнение разума, с ума сходит. Но потом почитал, где-то еще и узнал у людей, что это часто в житиях святых описывается как некий знак такой с неба. И говорит: мне не надо даже колокольного звона было, я ощутил, что вот он, Бог есть, Бог есть. И говорит: я готов был, вот только, Господи, откройся, я готов всю жизнь тебе служить и спасать свою душу. Поэтому вот пройдя все эти вещи, многие люди проходили, там, не знаю, занимались наукой. Если искренне человек, не лукаво занимается, искренне хочет разобраться вот в этих вопросах, то Господь его не оставит, как апостола Фому, придет к нему: попробуй, попробуй, потрогай, потрогай, убедись. И ты поверишь, ты увидишь. Но там есть еще такое интересное завершение этого евангельского чтения, что ты поверил, потому что вот потрогал мои язвы, но блаженны те, которые не видят, но будут верить. Это в том числе и о нас, которым Господь вот так, как апостолу Фоме, не является и не дает ощутить вот опытно присутствие Божие. Но верим, верим, пытаемся верить, потому что действительно, если нет Бога, то смысла в жизни нет.
Вот у нас на столе книжка лежит митрополита Вениамина Фетченкова. Вот такой вопрос. Он тоже, кстати, так же, как и вы, рассказывал о том, что он не знает, что такое быть неверующим человеком, что он не понимает, он даже аргументировать не мог для себя, что это значит такое. Но вот когда он поступил в академию верующим человеком, то есть он тоже говорит, рассказывает, что были семинаристы и были дети священников, которые не верили в Бога. И вот когда, учась уже в академии, он говорит: мы ходили где угодно, мы посещали и куда угодно музеи, театры, там все что угодно нас интересовало, но когда в наше время жил святой праведный Иоанн Кронштадтский, никто ни из педагогов, ни из студентов даже не нашел в себе возможности съездить к этому светильнику, а он был рядом с нами. Вот как вот эти вот моменты объясняются? То есть человек готовится стать священником, пастырем, и в то же время он, его душа где-то далека от Бога, далека от этой святыни. Чем вот это можно объяснить?
Я думаю, что объясняют даже вот некоторые объективные моменты, причины вот подобной ситуации, подобного положения. Это не означает, что в наше время нет там сомневающихся, даже неверующих людей, там в семинариях, академиях духовных. Есть, конечно, есть. Но, понимаете, вот вся система духовного образования дореволюционная, к сожалению, она вот получила некий крен в сторону рационализма. Вот духовная составляющая, не то что на 10-м, не знаю, на каком месте была совершенно. То есть понятно, что это в особенности проявилось, скажем, начало 19 века, это появление наших основных 4 академий. Поэтому весь 19 век известно, что творилось в мире. Там в начало второй половины 19 века появляется та же знаменитая книга Чарльза Дарвина, да, «Происхождение видов», да, «Дарвинизм» и прочие-прочие вещи, научные какие-то...
Эволюционизм.
Да, значимые открытия и так далее. Поэтому человек... как у нас всегда бывает, мы куда-то смотрим. Где мы? На Западе или на Востоке? Откуда брать пример? И, к сожалению, даже такие были вещи, что, скажем, догматическое богословие преподавали в духовной академии, даже в семинарии, по католическим учебникам, даже не удосужившись перевести на русский или хотя бы какой-то там церковнославянский язык, по латыни. Студенты учили по латыни догматическое богословие. И что с этого могло получиться? Отсюда были там и физические наказания, и порки, и прочие вещи. Это было какая-то действительно много чего было нехорошего, которое приводило и, к сожалению, даже ту веру, с которой приходили будущие семинаристы или студенты академии, духовное учебное заведение, даже которое могло располагаться в том, скажем, где-то в Лавре или скажем, где-то поблизости, там были духовные центры, были старцы, если это московское, там в то же время был старец, отец Алексей Мечев и так далее. Были оптинские старцы. Но вот эта составляющая как-то уходила. Вот главное было изучить вот эту теорию. Это чисто какой-то западный, католический или даже протестантский подход к изучению богословских наук. Поэтому в этом смысле, конечно, вот сыграло в основном вот это.
Почва не была особенно подготовлена,
абсолютно,
так скажем.
Абсолютно. Вот богослужебная составляющая. И, по-моему, у Вениамина Федченкова, митрополита, тоже упоминается, по-моему, у него о том, что как было удивительно, поразительно, как он описывает, встретили студенты молодого, талантливого преподавателя, и он оказался верующим. О чудо!
Это он рассказывает.
О чудо!
Да.
Образованный человек верующий. То есть там даже вот католические, протестантские, там какие-то Гегели, Канты, Шлейермахеры писали апологетические труды, хотя у них были свои заблуждения, свои крены, писали о религии к людям, о вере к людям, ее презирающим, к интеллигенции, которая презирала веру. Смотрите, что творилось в нашей среде интеллигенции, там, вторая половина 19-го, начало 20 века. Сплошной вот этот либерализм, вот равнодушие абсолютно. Откуда все это могло потом появиться? Кто же революцию совершил? В том числе, к сожалению, и дети священников. Чернышевский, любимый писатель Ульянова Ленина, сын священника. И многие-многие вещи, которые вот так, без объяснения, вот не только у митрополита Вениамина, у других вот святителей, богословов, не знаю, людей того времени, есть воспоминания о том, что на самом деле очень большое внимание обращали вот именно на вот эту внешнюю сторону, а духовной составляющей не было. Поэтому и теряли веру.
А вот как разговаривать с человеком, который тебя вызывает на разговор о Боге, например, и ты понимаешь, что между твоим мировоззрением и его мировоззрением огромная пропасть? Как правильно поступить в этой ситуации?
Вот здесь, мне кажется, нужно учитывать два основополагающих момента. Это два принципа евангельских. Не мечите бисер перед свиньями. Конечно, человеку не надо.
Не давайте святыни псам.
Да, не надо человеку говорить об этом. Вот бисер перед свиньями, святыня псам – это один принцип. Один принцип. Что здесь имеется в виду? Если человек вызывает на разговор, но мы не то что где-то подозреваем в глубине души, чувствуем, что он не с чистых каких-то искренних побуждений.
Я всегда чувствую.
Но если это открытым текстом, чтобы посмеяться, поиздеваться, то от этого разговора нужно уходить. То есть человек должен быть искренне заинтересован разобраться в этих вопросах. То есть если у нас, вот как вы говорите, огромная пропасть мировоззренчески, то человек с той стороны пытается хотя бы понять или навести какой-то мостик вот на эту сторону, хоть за что-то зацепиться, потому что, может быть, ему там уже плохо. Он чувствует, что его айсберг уходит куда-то там под воду. А вот здесь человек хоть как-то на плаву держится еще. Поэтому вот если он это увидел, то он хочет понять, и этому человеку нужно помочь. И здесь второй принцип вступает в силу. Не дайте место хлеба просящему камень. Вместо рыбы змею, вместо яиц скорпиона. Это Господь говорит.
Красиво.
То есть здесь нужно, вот когда мы видим, что человек искренне хочет, тогда мы должны учесть вот его, вот эту как раз пропасть мировоззренческую, то есть его багаж. Что у него есть? Мы должны увидеть в нем вот этого младенца, который тянет ручонку, может быть, за вот этой твердой пищей, но он к ней еще не готов. Потому что если мы, скажем, младенцу дадим, об этом и апостол Павел много говорит, что да, соответственно, духовному росту, возрастанию и соответствующая пища. Потому что если мы, скажем, младенцу грудничку дадим какую-нибудь отбивную или котлету, в лучшем случае произойдет отторжение. В худшем ребенок подавится и может погибнуть. Так и здесь нужно давать ту пищу, которая вот-вот свойственна этому возрасту. И здесь вот есть уже, по крайней мере, искреннее желание, есть какая-то почва для общего какого-то разговора, как вот, а мы должны, по слову апостола, должны быть всегда готовыми, вопрощающим о нашем уповании, о нашей вере, дать ответ с кротостью, не раздражаясь, не гневаясь, без осуждения. И здесь уже, конечно, нужно иметь хотя бы минимум культуры, вести какой-то диалог, не спорить, кто прав, кто виноват. В этом смысле даже...
Сразу так выдохнуть,
да, да,
набрать побольше воздуха, да, молиться и,
да, и
потихоньку начинать разговор.
И да, а то бывает вот так тоже, да, взял воздух, и все сразу 20 аргументов о бытии Бога пришпандорили этого несчастного к стенке. Он, может быть, да, руки поднял, да, капитулировал, да, я согласен, да, Бог есть, но он мне не нужен, скажет человек. Да, Бог есть, но я без него обойдусь. Это не решение вопроса, проблемы. Поэтому надо всегда разумно. Господи, вразуми, помоги, благослови. Не я, как апостолы. Помните, апостол Петр, который в день Пятидесятницы выступил с пламенной речью. До этого они прятались где-то, страха ради иудейского, за закрытой дверью. Боясь, и не знали, не понимали даже, что вот выходил апостол и говорил, потом перед членами Синедриона апостол говорил, апостол, архидиакон Стефан, и все апостолы, ученики Христа. Вот как представить себе, вот иногда говорят раз о том, что многие сейчас обходятся без Бога, без веры, признают бытие Бога. Я где-то статистику читал, что в Америке, по-моему, около 20% людей, ну, так как эти социологические опросы производятся, вот, около 20% неверующие. Но, то есть атеистами себя называют, но 1% из этих людей верит в бытие Бога. Представляете, парадокс. Атеисты верят в Бога. Потом приводят дальше примеры. Дальше больше. 5% мусульман не верят в Бога. То есть кошмар какой-то. По-моему, 10% иудеев не верят в Бога. А буддистов и того 20%. То есть они практикующие, медитируют там, все эти, да, мельницы запускают, мантры.
Или это что заставляет людей находиться
вот,
в этом?
Вот для них Бога нет. Вот еще где-то около Великой Французской революции, вот те самые там Вольтер, Жан-Жак Руссо, все эти энциклопедисты французские, до них еще были люди, которые придумали, есть такое в богословии, вот по пониманию, как деистический взгляд на религию. Деизм – это от латинского слова «деус» – «бог», которое означает, что Бог есть, но Он запредельный. Запредельный. Бог где-то там, как его иногда, там, не знаю, изображают старец беленький с бородой, да, на облачке, он где-то там сидит, где-то там что-то, вот сферы эти божественные, а вот человек сам по себе. То есть, кто придумал такую вещь, кто дошел до такой идеи, это те люди, которые, может быть, в силу воспитания, там, традиции какой-то, еще признавали бытие Бога, но он им уже, по сути, был не нужен. То есть они без него обходились. Вот сейчас вот таких убежденных, скажем, последователей вот деистического этого взгляда, может быть, и не встретим. Да? Но они, по сути, среди нас, их, мне кажется, большинство. Если статистика у нас в России говорит, что 80% там, да, даже православных людей, верующих, то какой процент пытающихся хотя бы жить с Богом, ищущих Бога в молитве, в посте, вот в тех средствах, которые помогают человеку встретиться с Богом, помогают душе вот наладить вот эту связь, потому что религия означает связь человека с Богом. Где эти люди? Их нет. Абсолютное большинство вот так признают бытие Бога, но он вот так. И они обосновали в свое время, там, в 18 веке, обосновали, что человек создан Богом, да? У Бога было так гипотетически, ну не знаю, триллионы там или неисчислимое количество вариантов творения человека. Но если Бог всесовершенный, следовательно, он создает человека как совершенный образец, да? Поэтому, если у человека что-то там и испортилось, то он вполне в состоянии и сам без помощи Божией справиться с этими вещами. То есть Бог создал человека как вот часовой механизм. Мастер сделал.
Дал ему самостоятельную жизнь.
Завел. Просто. И тикай.
Живи
на здоровье.
Сам.
Да, живи сам по себе. Сам по себе. Хотя в отношении часов вот иногда мастер нужен. А здесь вот такой совершенный механизм, который будет сам по себе работать. Потому что у этих людей, которые где-то признавали бытие Бога, вот внутренней духовной потребности не было ни в молитве, ни в посте. Вот кто постился? Вот до революции. Представляете, вот этот формализм, ужасный формализм, под роспись один раз в год исповедоваться и причащаться.
Было даже чем у католиков и протестантов.
Абсолютно. Было даже предписание в Пасху причаститься под роспись. То есть, представляете?
Вот,
вот я не хочу причащаться, но если вам это надо, то пожалуйста. Это какое-то... Эти не то, что... Хотя, видите, знали Священное Писание. Знали наизусть толкований, там, размышлений. Вот это схоластическое богословие было просто цвело бурным таким темпом и всеми цветами радуги. Читаешь, сколько там, какие труды издавались в академиях, перевод, сколько диссертаций различных и прочих вещей, то нам вот этот уровень и не снился на сегодняшний день. Теоретически, да. Вот трижды доктор богословских наук, а не верующий. Все знает, все знает. Хотя в Евангелии у апостола Павла сказано о причащении. О причащении сказано. Кто без рассуждения, без веры причащается, в суд и в осуждение причащается. От этого многие болеют. По-славянски звучит не совсем верно. Алексей Ильич Осипов всегда подчеркивает, и так с некой такой иронией, и спят довольни. Говорит, недовольные спят. Нет. Там слово в оригинале стоит другое, которое означает смерть. От этого многие болеют, а то и умирают. Умирают от чего? От недостойного причащения. То есть человек совершенно не готов, вот как солнце, скажем, оно может согреть, а может и попалить, как огонь, костер. Так и здесь получается. Как мы молимся: «Господи, да не в суд его осуждение будет мне причащение, а во исцеление души и тела». Только при правильном отношении, когда есть вера. А если нет веры, то одно, да.
Дорогие братья и сестры, заканчивается наш сегодняшний эфир. В передаче «Беседы о вечном» принимал участие настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга отец Николай Малета. В пятницу, 27 апреля, вы сможете послушать продолжение беседы с протоиереем Николаем Малетой о вере, сомнениях и неверии в нашем сегодняшнем обществе.